Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе, уважаемые радиослушатели! В прямом эфире радио «Радонеж» Максим Емельянов-Лукьянчиков. Вы можете звонить нам в прямой эфир по телефону 8-495-359-59-39. А также и во время эфира, и после эфира, напомню, вы имеете возможность звонить на телефон, который является автоответчиком. То есть просто записать ваш отзыв, замечание. Этот телефон звучит следующим образом. 8-495-950-69-96. Кроме того, я приглашаю вас на мою личную страничку на сайте Радонежа, radonej.ru, раздел «Персоны» и по фамилии Емельянов-Лукьянчиков. Вы можете зайти на эту страничку. Там представлены все радиопередачи, которые я веду на радио «Радонеж» с 2007 года. Ну, сегодняшняя тема, ее можно характеризовать таким образом. Это загадочные страницы книги «Бытия» или малоизвестные страницы толкований на книгу «Бытия». Те места, которые очень часто у нас с вами, уважаемые радиослушатели, вызывают или недоуменные вопросы, или даже какие-то сомнения. А что греха таить, люди маловоцерковленные или даже атеистические, или богоборчески настроенные, которых было много и в советское время, и до, и после, они использовали эти вопросы, которые, ответы на которые на страницах непосредственно Священного Писания Ветхого Завета, книги Бытия, они так непрозрачные, эти ответы, не лежат на поверхности, что называется, они использовали эти вопросы для такой атеистической, богоборческой пропаганды. О чем идет речь? Речь идет о тех местах книги Бытия, где вначале нигде видимым образом не объясняется, кто были женами детей Адама и Евы. То есть, кто была жена Каина, кто была жена Сифа, рожденного вместо Авеля. Да? И там начинались с разной степенью достоверности и недостоверности всякие догадки, спектр которых можно перечислить вот через запятую от такой догадки, что какие-то все-таки еще другие люди существовали, из которых вот потомки Адама и Евы брали себе жен, до таких вот ныне популярных абсурдных теорий, что там какие-то инопланетяне присутствовали и так далее и тому подобное. И другая параллельная, следующая по хронологии тема, очень близкая, это тема исполинов. Они же великаны, они же гиганты, они же нефилим, такой вот ветхозаветный термин. То есть те, о ком в книге Бытия говорится, что из-за них, из-за их деятельности был уничтожен вот этот первый допотопный мир. Собственно, потопом был уничтожен водой, да? И там тоже говорится, что вот они произошли от союза сынов Божиих с дочерьми человеческими. И вот палки ломают на эту тему, что называется, пытаясь, не опираясь на Священное Писание, Священное Предание и какие-то авторитетные источники, объяснить, кто такие сыны человеческие, а кто такие, извините, кто такие сыны Божьи, а кто такие дочери человеческие. Там очень много тоже вариантов, которые, опять-таки, заканчиваются в своем абсурде предположениями всякого там инопланетного, паранормального и прочего характера. Вот, собственно, сегодня я и буду отвечать на вопросы, кто были жены Сифа и Каина, и кто были отцы исполинов, вот этих самых гигантов допотопных. Ну, вот обратимся к первому вопросу. Как вы понимаете, самым ранним браком после Адама и Евы, собственно, после праотца и праматери, это был брак Каина, их сына. когда Авель уже был убит, собственно, самим Каином. Сиф еще не родился. В книге Бытия, 4 глава, 16-17 стихи, говорится о том, что «И пошел Каин от лица Господня, и поселился в земле Нод, на восток от Эдема, и познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха». Причем имеется в виду вот как раз один из двух известных по Библии Енохов. Это не тот праведный Енох, который был взят на небо Господом, да? А тот Енох, который, собственно, является сыном Каина. Другой, тезка, более ранний. Так кто же была жена Каина? Как вы понимаете, единственными женщинами, кроме, собственно, Евы, праматери, на тот момент на земле были сестры Каина, то есть дочери Адама и Евы. Об этом говорится прямо в книге Бытия, 5 глава, 4 стих. «Дней Адама по рождению им Сифа было 800 лет», то есть что уже после рождения третьего сына он прожил еще 800 лет. Вот они очень долго жили, праотцы. «И родил он сынов и дочерей», то есть что Адам и Ева родили еще и дочерей, помимо упомянутых по именам Авеля, Каина и Сифа. Ну и единственное, что только некоторое незнание или такое... предубежденность, основанная на том, что мы не понимаем реалий вот того допотопного времени, не позволяют нам, на первый взгляд, без святоотеческих толкований, а просто самим по логике вещей сделать вывод, что, собственно говоря, и Сиф, и Каин были женаты на собственных родных сестрах. Жены и Сифа, и Каина были их сестры. И имена этих дочерей Адама и Евы, они известны, согласно одному из апокрифов, то есть книги, которая не является боговдохновенной, не входит в состав Священного Писания, но и не относится к апокрифам такого порядка, которые считаются еретическими. Да? То есть это апокриф такой достойный, признаваемый многими отцами церкви, книга юбилеев. Вот в этой книге юбилеев говорится о том, что сестрой Каина и его женой была Аван. Эту женщину звали Аван. А сестрой и, соответственно, женой Сифа была Азура. Вот эти имена, его Аван и Азура, мы узнаем женские имена дочерей Адама и Евы. Тогда не было запрета еще на близкородственные браки. Вот запрет на инцест, он был принят уже позже, отражен в таких книгах Пятикнижия Моисеева, как Левит и Второзаконие. А вот первобытный инцест, близкородственный брак, он известен не только из Священного Писания, Священного Предания, но и из мифологий, не путайте мифологию со сказкой или ложью, хотя сказка тоже не ложь, да? Просто надо понимать, что мифология, она всегда основана на какой-то правде, на какой-то были, во многих мифологиях мира. Вот есть общепринятые такие архетипы сознания во всех цивилизациях мировых, да? Во всех практически цивилизациях, во всех мифологиях есть предание о потопе. Есть предание вот об этом Мафусаиловом веке, да, по имени одного из патриархов, праотцев Мафусаила. Этот век как раз вот он. Они жили сотни лет, по тысячу лет люди жили до потопа. Точно так же предание об инцесте, о близком родственном браке, оно существует во многих мифологиях, не только в Священном Писании. И вот книга юбилеев, о которой я упомянул, она известна очень давно. Собственно, такой текст, дошедший до нас, создан никак не позже 2 века, до Рождества Христова. Книга эта сохранилась в эфиопском каноне Библии. Вы знаете, что в древности и в современности эфиопы православные, а в Средневековье, так называемом, они были монофизитами. Вот. И существуют разные каноны Библии, там славянский, греческий, латинский, и так далее, и так далее. Вот существует, в частности, эфиопский канон Библии, в который, в отличие от других канонов, книга юбилеев вошла. И в ней говорится о том, что вот инцест был нормой для допотопного человечества. Братья брали сестер в жены, потому что это был единственным способом начала и продолжения рода. И так продолжалось вплоть до рождения вот этих самых исполинов, вышеупомянутых, и последующего потопа. Книгу юбилеев созданную в ветхозаветной израильской цивилизации, а сохранившуюся благодаря уже другой цивилизации, эфиопской. А я напомню, я уже говорил об Эфиопии, интереснейшей цивилизации, что по преданию, согласно Кабрен и Гаст, книге такой эфиопской, вообще, собственно, государи эфиопские являются потомками от союза царицы Савской, которая правила вот на границе Эфиопии и Йемена современных, да, по два берега от Красного моря. Вот от союза царицы Савской, пришедшей поклониться Соломону, и самого Соломона. Вот от этого союза пошли потомки, пошли государи эфиопские. И они принесли с собой, по преданию, Ковчег Завета, принесли с собой ветхозаветную религию. Понятно, христианство пришло уже позже в Эфиопию. Вот. И, собственно говоря, отсюда вот очень глубокие корни эфиопской, сначала иудейской, а потом уже, вернее, ветхозаветной, а потом уже христианской такой государственности и цивилизованности. Так вот, книгу юбилеев цитировали в своих сочинениях такие столпы, святоотеческие, святые отцы, как Епифаний Кипрский, Иустин Философ, Иероним Стридонский, также не канонизированный, но тем не менее, и даже критикуемый, но тем не менее, роль которого невозможно преуменьшить, знаменитый мыслитель Ориген, ну и другие. И вот эти люди, они своим авторитетом осветили использование книги юбилеев для нашего с вами сознания, понимания истории человечества. Теперь, прежде чем привести цитаты из самой книги юбилеев, я процитирую святого Епифания Кипрского. Он пишет следующим образом. «В книге юбилеев, называемой также «Малым бытием», можно найти, что эта книга содержит имена жен Каиновой и Сифовой, чтобы всяким образом были посрамлены эти слагатели басен для жизни». Ну, то есть, вот он здесь оппонирует, критикует тех людей, о которых мы сами уже и поговорили в самом начале, упомянули. Тех людей, которые сочиняли какие-то небылицы в отношении допотопной истории, пытаясь объяснить, кто были женами Каина и Сифа. Далее пишет святой Епифаний Кипрский, «Когда Адам родил сынов и дочерей, было необходимостью в то время, чтобы его сыновья вступили в брак с собственными сестрами, ибо это не было беззаконным, потому что иного рода не было», то есть рода человеческого другого не было. «Да и сам Адам, можно сказать, был в супружестве почти с собственной дочерью, образованную из его тела», имеется в виду Ева, «и созданную Богом для супружества с ним, и это не было беззаконным. Так и сыновья его вступили в брак, Каин со старшей сестрой, так называемой Аван, а Сиф, третий сын, рожденный после Авеля, с сестрой своей, называемой Азура. У Адама родились, как описывает «Малое бытие», то есть книга юбилеев, и другие девять сыновей после тех трех, что были у него, после тех трех. Так что у него были две дочери, а детей мужеского пола 12. Один убитый, Авель, а 11 оставшихся в живых. Ты имеешь, обращается Епифаний Кипрский к читателю, слушателю, ты имеешь указание на это в «Бытии мира» и в первой книге Моисеевой, где говорится так. «И поживи, Адам, лет 930, и роди сыны и дщери, и умре». Ну, вот конец цитаты. Теперь я процитирую саму книгу юбилеев, которая доступна в русском переводе со времен издания в Казани в 1895 году, благодаря профессору-протоиерею Александру Смирнову. «В третью седмину, во второй юбилей, родила она, то есть Ева, Каина. И в четвертую родила Авеля. И в пятую родила дочь свою Аван. И в первую седмину третьего юбилея, и надо сказать, что юбилей по-разному понимается, какой это промежуток времени, я сейчас не буду на этом специально останавливаться, а Каин убил Авеля, ибо он, то есть Бог, принял дар от руки его милостиво, а от руки Каина жертву плодов не милостиво. И он убил его на поле, и его кровь вопиет от земли к небу, восклицая, что он убит. И Адам и жена оскорбили об Авеле 4 седмины. И четвертый год, 5 седмины, он утешился и опять познал жену свою, и она родила ему сына, и он нарек ему имя Сиф. Ибо он сказал, «Господь восстановил нам другое семя на земле вместо Авеля, ибо Каин убил его». В 6 седмину он родил свою дочь Азуру, и Каин взял себе свою сестру Аван в жены, и она родила ему Еноха в конце 4-го юбилея. И в первый год 1-й седмины 5-го юбилея были построены дома на земле, и Каин построил город и назвал его по имени сына своего Енох. «И Адам познал свою жену Еву, и она родила еще 9 сыновей. И в 5-ю седмину сего юбилея Сиф взял себе в жены свою сестру Азуру, и она родила ему в 4-й год Еноса. И он первый начал призывать имя Господне на земле. И в 7-й юбилей, в 3-ю седмину, Енос взял свою сестру Нуему в жены, и она родила ему сына в 3-й год, 5-й седмины. И он нарек ему имя Каинан». Ну и так вот впоследствии Каинан берет в сестры в жены свою сестру Муэлилиту. Потом их сын Малалель берет в себе в жены Дину, уже дочь Баракеля, дочь сестры его отца, то есть двоюродную сестру, уже не родную, и так далее. Подходит уже время, когда вот родились эти исполины, о которых мы чуть ниже поговорим. Затем в книге «Юбилеев» речь идет, я просто не буду, чтобы время много не занимать, цитировать подряд, а пересказывая своими словами. Приводится вот ряд примеров, когда уже берут не родных, а двоюродных сестер в жены. И затем говорится о том, что в конце 19-го юбилея, в 7-ю седмину, в 6-й год ее умер Адам. То есть Адам был современником всех этих событий, так как он прожил очень долго. «И все сыны его погребли его в стране, где он был сотворен. И он был погребен прежде всех в земле. И он жил на 70 лет, всего лишь на 70 лет, меньше 1000 лет, ибо 1000 лет, как один день по небесному свидетельству. Ради сего о древе познания написано: в день, когда вы вкусите от него, вы умрете. Посему он не окончил годы этого дня, но умер в этот день». То есть, вот понимаете, да, толкование каково здесь, что для Господа 1000 лет как один день как 1000 лет. И коль сказано, что в день, когда познаете древо жизни, то умрете, то вот и толкуют таким образом, что Адам умер, не дожив до 1000 лет, которое перед лицом Господа как один день. Но, тем не менее, прожил очень долгую жизнь, был современником многих событий. В конце этого юбилея был убит Каин. Сразу же после смерти Адама, но в том же самом году. Его дом упал на него, и он умер посреди своего дома и погиб под его камнями. Ибо камнем он убил Авеля, и камнем был убит по праведному суду. Сего ради на небесной скрижали предписано: орудием, которым муж убил своего ближнего, должен быть и он убит. Как ранил он его, так должны они сделать и ему. То есть, насколько я понимаю, здесь речь идет о том, что вот то написание на Каине, которое было сделано после убийства им Авеля, оно заключалось в том, что всякий, кто увидит Каина, имел право его убить камнем за то, что он убил Авеля, за то, что он стал таким нечестивым человеком. Но опять-таки, насколько я понимаю, речь идет о том, что все-таки никто не осмелился этого сделать, поэтому просто обрушившийся дом, каменный дом, погреб под собою Каина. И в 25-й юбилей Ной, правнук, значит, Еноха, взял себе жену по имени Эмзарак, дочь Ракиела, дочь его сестры, то есть племянница. Это вот уже третий тип такой близкородственной связи среди упоминаемых нами. Да? То есть сначала брали в себе в жены родных сестер, потом двоюродных сестер, а вот Ной, праведный Ной, взял себе в жены племянницу. И в 3-й год ее, этой 5-й седмины, она родила ему Сима, и в 5-й год родила ему Хама, и в 1-й год, в 6-ю седмину, родила ему Иофета. Вот я закончил цитировать и пересказывать частично книгу «Юбилеев», ту часть, которая относится к ответу на вопрос, кто же были первые жены человеческие, кто были жена Каина нечестивого и жена Сифа благочестивого. Это были их родные сестры. Я напоминаю, что радио «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Сегодня мы говорим о книге «Бытия». И помимо того вопроса, о котором только что сказал, сейчас будем отвечать на другой вопрос, который заключается в следующем. Кто такие были исполины, библейским языком «нефилим», то есть эти исполины, чьими они были потомками, от каких браков? Кто такие сыны человеческие, их отцы, и кто такие сыны Божии, их отцы, и кто такие дочери человеческие, их матери. Вот на этот вопрос сейчас будем отвечать. Вы можете звонить нам в прямой эфир по телефону 8-495-359-59-39. Ну, собственно говоря, кто такой Енох? Енох — потомок Адама через Сифа, сын Иареда, отец Мафусаила, дед Ламеха, прадед Ноя. Вот. О том, что все события, о которых я сейчас говорю, были современными, то есть прижизненными, праотцу Адаму, в частности, писал преподобный Ефрем Сирин. Он говорил о том, что вот вознесение Еноха, о котором мы сейчас будем ниже еще говорить, оно произошло на глазах при жизни Адама промыслительно, для того, чтобы тот, то есть Адам, не подумал, будто Енох убит, подобно Авелю. Авель был убит, это было трагедией для Адама и Евы, естественно, и для всех тех, кто жил в тот момент, да, но чтобы вот не подумали, что Енох тоже кем-то убит, чтобы такого соблазна не внести в жизнь людей, то Адам был как бы очевидцем вот этого вознесения Еноха. Как вы знаете, в 5 главе книги Бытия говорится о том, что Енох ходил перед Богом и прожил 365 лет, после чего не стало его, потому что Бог взял его. 22-24 стихи. О том же говорится и в других местах Библии. Например, в книге Иисуса, сына Сирахова, 44:15, «Енох угодил Господу и был взят на небо. Образ покаяния для всех родов». Там же, в 49 главе 16 стихе, перечисляются праведники-праотцы. И этот ряд перед Иосифом, Симом, Сифом, Адамом открывает именно Енох. Кстати, надо сказать, что есть два представления о том, как правильно произносится имя этого праотца, о котором мы сейчас говорим, Енох или Енох. И, насколько мне известно, существует и то, и другое произношение существует ровно в одинаковых, на одинаковых основаниях, поэтому какому-то из них давать предпочтение сложно. И вот там, в книге Иисуса, сына Сирахова, сказано: «Не было на земле никого из сотворенных, подобного Еноху, ибо он был восхищен от земли». Дальше, в книге «Премудрости» Соломоновой, пишется следующее, 4 глава, 10-15 стихи. «Как благоугодивший Богу, он возлюблен, и как живший посреди грешников, представлен, восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не прельстило души его». А люди видели это и не поняли, даже и не подумали о том, что благодать и милость со святыми его и промышления об избранных его. То есть речь идет о том, что Енох был настолько праведен, что очень сильно выделялся на фоне тех, кто жил в его время, и для того, чтобы вот эту праведность его сохранить, не соблазнить, каким-то образом не очернить, он был взят на небо как свидетель. Далее уже в новозаветной части Библии, в послании апостола Павла к евреям, 11:5, пишется следующее. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его». «Переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». В Откровении Иоанна Богослова речь также идет о пророке Илии и Енохе. Причем по имени они не упоминаются, как и в некоторых других местах Библии, но это однозначно речь идет о них, в том числе об этом писал священномученик Ипполит Римский. Вот цитата соответствующая из Откровения, 11 глава, 3, из 6 по 8 стихи. «И дам», пророчествуется в Апокалипсисе, «и дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города». Это вот немножечко о Енохе, уже произошедшем в его жизни, и о том, что должно произойти как бы еще в будущем, да, по пророчествам. Теперь, что касается книги Еноха. Существует как минимум три книги, носящие его имя. Это славянская книга Еноха, так называемая вторая книга, книга небесных дворцов, так называемая третья книга Еноха. Они более поздние, и сегодня мы о них говорить не будем. Древнейшая первая книга Еноха, она же эфиопская, названа так потому, что создана она, естественно, ветхозаветной израильской цивилизации, но сохранилась, так же, как и вышеупомянутая книга Юбилеев или книга Малого Бытия, сохранилась благодаря эфиопскому канону Библии на языке ГС. Это так, так же, как вот язык Амхар — это гражданский язык у них, а язык ГС — это язык богослужебный. Точно так же, как у нас вот русский и старославянский. На этом языке сохранилась эфиопская книга Еноха, которая так называется только по месту нахождения, да, или, ну, благодаря тому, что они ее сохранили. А, в принципе, изначально это понятно, что это израильская книга. И значительную ее часть того, что написано, того, что сохранилось, можно отнести как минимум к третьему веку до Рождества Христова. Перевод на язык ГС был выполнен примерно в 4-6 веках уже по Рождеству Христове с греческого языка. Сохранились рукописи 15-го столетия. Ну, вот я перечисляю историю книги Еноха, первой книги Еноха. Здесь мне приходит в голову немножко такое забавное, наверное, сравнение, если хотите, критическое. Если бы сейчас мы беседовали с уважаемым Германом Львовичем Стерлиговым, то он для того, чтобы в какой-то мере поверить тому, о чем мы говорим, наверняка попросил бы у нас вот непосредственно протограф книги Еноха, то есть изначальное произведение с автографом самого Еноха, наверное. Вот, для того, чтобы поверить в то, что там написано, и в то, о чем мы говорим. То есть я к чему сейчас говорю такую немножко ироническую вот эту фразу? К тому, что очень многое из того, что в Священном Писании, в Священном Предании и вообще в истории мировых цивилизаций сохранилось, основано на рукописях или потом уже печатных изданиях, инкунабулах там, и так далее, которые изданы гораздо позже, чем были написаны. Или были переписаны гораздо позже, чем написаны. То есть сохранились в списках и в рукописях, которые отстоят от времени своего создания на сотни, а то и тысячи лет. Вот вам и книга Еноха примером тому. Поэтому, конечно, очень прискорбно, и если не саркастически, если не фарсово, да, наверное, выглядит и звучат вот эти все заверения, что не поверю, пока не увижу прижизненное издание, да. Это, к сожалению, можно относить только к Пушкину, к Далю, но не к книге Еноха. Русский перевод этой книги был сделан с немецкого, опубликован совместно с комментариями в 1888 году, уже вышеупомянутым в городе Казани протоиереем Александром Смирновым, которому за это большой поклон и вечная память. Он издал многие ветхозаветные апокрифы. И вот теперь я сейчас приведу некоторые цитаты из книги Еноха, где говорится о его жизни, о причинах потопа, и дается ответ на вопрос, собственно, который был задан. Кто же были отцы вот этих самых исполинов Нефилим, которые были гигантами и в физическом смысле, высокими, сильными, и гигантами в восприятии своих современников? И не только современников, как вы потом поймете, но и до сего времени гигантами такими, конечно, со знаком минус, но в каком-то в смысле своих свершений, своих умений, своего наследия. Потому что, ну, я сейчас скажу, чтобы было понятно, как раз именно вот эти самые исполины Нефилим библейские, из-за которых был уничтожен потопом первый мир, они и были потом обожествлены многими религиями языческими народов мира, мифологиями народов мира. Вот боги, с маленькой буквы для христианина православного, да, вот все эти боги, это и есть как раз эти нефилим, как правило. То есть это не как в благочестивой традиции зачастую христианской, но немножечко недалекой такой, предполагается, что это бесы, вот эти боги языческие, да, и не так, как это понимается толкователями уже мифологии, светскими такими атеистами, что это просто великий герой, потом обожествлен, то есть чисто люди. Это не чисто духи, то есть бесы, и не чисто люди, то есть с телом и кровью, да, это несколько другое явление, обожествленное, ставшее богами для языческого мира, их же можно понимать и под атлантами, Атлантида и так далее, и так далее. И вот сейчас, собственно, процитирую книгу Еноха, глава 2. «И случилось, после того, как сыны человеческие, то есть, собственно, потомки Адама и Евы, умножились в те дни, у них родились красивые и прелестные дочери. И ангелы, сыны неба, увидели их и возжелали их, и сказали друг другу: «Давайте выберем себе жен в среде сынов человеческих и родим себе детей». Было же их всего 200, вот этих вот ангелов, на тот момент. И они спустились на Ардис, который есть вершина горы Ермон. И вот имена их начальников. Семь Яза, их начальник, Ораки Барамиэл, Акабимиэл, Тамиэл, Рамуэл, Данел, Изекиел, Саракуял, Азаэл, Батраал, Анани, Цакебе, Самсавиэл, Сартаэл, Турел, Юмьяэл, Аразьял. Это управители 200 ангелов, и другие все были с ними. И они взяли себе жен, и каждый выбрал для себя одну. И они начали входить к ним и смешиваться с ними. И научили их волшебству и заклятиям. И открыли им срезывание корней деревьев. Они зачали и родили великих исполинов, рост которых был в 3000 локтей. Они поели все приобретение людей, так что люди уже не могли прокармливать их. Тогда исполины обратились против самих людей, чтобы пожирать их. И они стали согрешать по отношению к птицам и зверям, и тому, что движется, и рыбам, и стали пожирать друг с другом их мясо и пить из него кровь. Напомню, что кровь, она и в Ветхом Завете, и позже, она запрещена к употреблению, потому что считается, что она есть субстанция, содержащая душу, или связанная с душой человека непосредственно. Вот отвлекусь от цитаты из книги Еноха, и для того, чтобы можно было понять, что подразумевается... Ну, во-первых, вы поняли, да, что по традиционному представлению, одному из главных традиционных представлений, вот эти исполины, за которых потопом был уничтожен мир, они были дети падших ангелов и дочерей человеческих из рода Каина, каинитянок. Так вот, для того, чтобы было понятно, что подразумевается в книге Еноха под словами, когда говорится, что они начали согрешать, вот эти люди, уже полулюди, да, эти исполины, по отношению к птицам и зверям, тому, что движется, и рыбам, и так далее, я хочу вас адресовать к очень интересной, такой мифологизированной, но интересной теме, камни Ики. Вот есть такой город в Перу, Ика, и там хранятся в музее овальные, круглые, правильные, неправильные формы, многочисленные камни, ставшие предметом раскопок уже в начале 20-го столетия. Эти камни носят на себе огромное количество изображений допотопной жизни. Почему я сказал, что мифологизированная тема? Потому что, конечно же, дарвинисты, эволюционисты, все, кто молится в прямом переносном смысле на тему геологических эпох, да, вот эти миллионы, миллиарды лет, которые якобы существуют наш мир. Вот все эти люди, и атеисты, и верующие, к сожалению, эволюционисты тоже такие существуют, они все на дух не переносят тему камней Ики, потому что они считают, что это подделка с какой-то там целью, то ли наживы, то ли славы. Один из перуанцев это все создал, подделал, или не один, их было много. Ну, короче говоря, все, что не подпадает под дарвинизм, это все отрицается, а ведь на этих камнях изображено сосуществование людей и динозавров, в частности. То есть то, что опровергает теорию Дарвина и эволюционную теорию вообще напрочь. И там много таких всяких изображений. Ну, я почему сейчас об этом упомянул? Эти камни Ики, Перу, собственно говоря, потому что на них есть огромное количество изображений, которые, конечно, неприятно воспринимать. Вот я видел фотографии, видел видео, но это и медицинские эксперименты, и сексуальные эксперименты, и всякого рода иные эксперименты между людьми, животными, духами и так далее, которые могут вызвать только отвращение у нормального здорового человека. И вот все это было достоянием допотопного мира. То есть это то, за что допотопный мир был уничтожен. И то, что нам сейчас зачастую предлагают как норму. И в плане медицины, и в плане так называемых однополых браков. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Вот это все достояние того, тех исполинов, которые были потомками падших ангелов, и каинитянок. То есть то, чему падшангелы, собственно, их и научили. Продолжу цитату из книги Еноха. «Тогда сетовала земля на нечестивых, и Азазель научил людей делать мечи и ножи, и щиты, и панцирь, и научил их видеть, что было позади них, и научил их искусствам, запястьям и предметам украшения, и употреблению белил, и румян, и украшению бровей, и украшению драгоценнейших и превосходнейших камней, и всяких цветных материй и металлов земли. И явилось великое нечестие, много непотребств, и люди согрешали, и все пути их развратились». А Мезерак, другой падшангел, научил всяким заклинаниям и срезыванию корней. Арморос — расторжению заклятий. Баракал — наблюдению над звездами. Кокабел — знамением. Темел научил наблюдению над звездами также. Астрадел — движению луны. То есть здесь вот я уже говорил о том, что апокрифы существуют разные, да? И вот наряду с такими апокрифами, как книга Юбилеев, книга Еноха, то есть... серьезными книгами, но просто не включенными в канон. Существует огромное количество запрещенных еретических книг, которые запрещались и в России, и на Западе. И вот к ним как раз и относились вот эти все, то, что сейчас называют астрологи, лунники, звездники и тому подобное. И, как видите, всему этому научили падшие ангелы. Уже позже в книге Еноха в 11 главе, я сейчас вернусь той главе, которую сейчас читаю, это глава вторая, но для того, чтобы по логике вещей вот говорить, то я процитирую еще 11 главу, там в 41-47 стихах приводятся еще некоторые другие знания, которым падшие ангелы научили людей. Гадрел — это тот, который показал сынам человеческим все смертоносные удары, то есть как убивать. И показал сынам человеческим орудие смерти, и панцирь, и щит, и меч для битвы, и показал сынам человеческим все орудия смерти. Каздея показал людям злые удары духов и демонов. И, внимание, удары рождения в утробе матери, дабы устранить его. То есть рождение. То есть Каздея научил людей аборту. Научил возможности убивать плод в чреве матери. То, что нам сейчас опять-таки преподносится как норма, это знание падших ангелов. И научил ударом души, укушением змей и ударом, случающимся в полдень, сына змеи, именуемого Табаэт. Здесь, конечно, многое подлежит толкованию, и не все понятно даже вот с толкованием, наверное, да? Но, тем не менее, в основном понятно, о чем идет речь. И когда люди погибли, они возопили, и голос их проник к небу. Это я продолжаю цитировать уже вторую главу. «Тогда стал говорить Всевышний Великий и Святый, и послал Ар-Яссал-Яура к сыну Ламеха», то есть к Ною, «и сказал ему, скажи ему моим именем», то есть Ною, «скройся, и объяви ему предстоящий конец, ибо вся земля погибнет, и вода потопа готовится прийти на всю землю, и то, что есть на ней, погибнет. И теперь научи его, чтобы он спасся, и его семя сохранилось для всей земли. И земля будет очищена от всякого развращения, и от всякого греха, и от всякого наказания, и от всякого мучения. И я, говорит Господь Бог, никогда не пошлю опять на нее потопа от рода до рода вовек». Конец цитаты. Ну, вы помните, что знаменем вот этого Ноева завета, завета с Ноем, что он и его потомки спасутся, и что мир после потопа никогда больше не будет уничтожен водой, стала радуга. Радуга — это рай-дуга, райская дуга, это и есть Ноев завет. Одно из названий, посмотрите словарь Даля. Радуги — это Ноев завет, райская дуга. Как раз она и символизирует собой, что никогда уже водой не будет уничтожено человечество. В третьей главе книги Еноха говорится о следующем. Прежде чем все это случилось, о том, о чем было сказано несколько выше, Енох был сокрыт, и никто из людей не знал, где он сокрыт, и где он пребывает, и что с ним стало. И вся его деятельность в течение земной жизни была со святыми и со стражами. Это стражи — это как раз те ангелы, которые были посланы Богом на землю научить людей добрым делам. Но вот часть этих стражей, ангелов, стала падшими ангелами, то есть отцами исполинов. И едва я, Енох, прославил великого Господа, то есть здесь Енох пишет то в третьем лице, то в первом, либо это сочетание нескольких текстов. «И едва я, Енох, прославил великого Господа и царя мира, как меня призвали стражи, меня, Еноха, писца». Очень важно, что считается по преданию, что Енох был первым человеком, который освоил возможность писать. Вот Сиф, ему приписывается создание букв, а Еноху приписывается создание уже написания букв при помощи там, чернил каких-то, палочки специальные и так далее. Призвали меня Еноха писца и сказали мне: «Енох, писец правды, иди возвести стражам неба, которые оставили вышнее небо и святые вечные места, и развратились с женами и поступили так, как делают сыны человеческие, взяли себе жен и погрузились на земле в великое развращение. Они, то есть скажи им, они не будут иметь на земле ни мира, ни прощения грехов, ибо они не могут радоваться своим детям. Избиение своих любимцев, то есть детей, вот этих исполинов, увидят они, и о погибели своих детей будут воздыхать, и будут умолять, но милосердия и мира не будет для них. И теперь исполины, которые родились от тела и плоти, будут называться на земле злыми духами». Вот корни представления о том, что вот эти боги языческих народов – это чисто бесы. Это злые духи после потопного периода, духи исполинов, которые были потомками людей и падших ангелов. И на земле будет их жилище. Злые существа выходят из тела их, так как они сотворены свыше, и их начало и первое происхождение было от святых стражей. То они будут на земле злыми духами и будут называться злыми духами. А духи неба имеют свое жилище на небе, а духи земли, родившиеся на земле, имеют свое жилище на земле. И духи исполинов, которые устремляются на облака, погибнут и будут низринуты, и станут совершать насилие, и производить разрушение на земле, и причинять бедствия. Они не будут принимать пищи, и не будут жаждать, и будут невидимы. Кстати говоря, вот когда мы говорим о этой исторической реалии, да, то есть то, что исполины были потомками падших ангелов и людей с кровью и плотью, да, вы знаете, что это не только вот допотопная ветхозаветная история, но это известно во многих цивилизациях мира, в том числе в России, в Европе. В Европе это известно под именем инкубов и суккубов, то есть когда бесы принимают вид или каким-то другим образом, тут уж подробности, наверное, нам не надо знать, соответственно, мужчины или женщины. Вот, бес в виде мужчины или женщины – это инкуб и суккуб. Как раз в средневековье европейском это понималось как те искусители, которые искушают под видом людей разного пола именно к сексуальным грехам. То есть, что люди падают за счет близости с ними. А вот в русской традиции, не только в фольклоре, хотя фольклор – это тоже основан на были, да, а не на не только небылицах. Вы можете вспомнить предание о змее, о летучем змее, и причем эти предания, вот мне сразу приходят на память, я даже не готовил этот пример, просто я вспоминаю вот в Курской области, буквально в 19 веке, предания об огненном змее записывались абсолютно, естественно, серьезно, с таким подтекстом, что огненные змеи, влетавшие, значит, там, в трубы домов, печные трубы домов конкретных, да, ну, как правило, каких-то ведьм, ведьмаков, там, колдунов, вот этот огненный змей, это и есть нечистый дух, который потом каким-то естественным или сверхъестественным образом вступает в сожительство с обитателями этих домов. Это 19 век, Курская область. То есть это недопотопная история. Продолжу цитировать книгу Еноха, 4 глава. Теперь уже 4. «И вот имена святых ангелов, которые стерегут тех падших ангелов, которые были заключены до страшного суда по приказу, по велению Божию. Имена Уриил, один из святых ангелов, ангел грома и колебания. Рафаил, один из святых ангелов, ангел духов людей. Аргуил, один из святых ангелов, который карает мир и светило. Михаил, архангел, один из святых ангелов, поставленный над лучшую частью людей, над избранным народом. Саракел, один из святых ангелов, который поставлен над душами сынов человеческих, склонивших духов к греху. Гавриил, один из святых ангелов, который поставлен над змеями и над раем, и над херувимами. Конец цитат. Ну вот здесь многие известные нам и по Дионисию Ареопагиту, и по Священному Писанию имена ангелов, архангелов упоминаются, но некоторые и малоизвестные. Вот я процитировал ответ книги Еноха на вопрос, как произошли исполины. А теперь давайте вспомним, что сказано о причинах потопа непосредственно в Библии, в Священном Писании, в книге Бытия, то есть в каноне, в греческом, в славянском, а не в эфиопском. В начале 6 главы книги Бытия, перед рассказом о потопе, написано: «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь Бог: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». То есть меньше, чем были до этого, когда до 1000 лет жили. «В то время были на земле исполины, да, то есть нефилим. Особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им, это сильные, издревле славные люди». Книга Бытия, 6, с 1 по 4 стихи. В этом месте, этого места есть и другой перевод, то есть не так, как я сказал, «в то время были на земле исполины, особенно с того времени, как сыны Божии стали входить дочерям человеческим». А другой перевод звучит следующим образом: «в ту пору, как и позже, были на земле исполины, ибо…» и так далее. Это адресует нас к пониманию того, что потопом были уничтожены не все исполины. И это под именем Рефаимов нам известно, тот же самый пророком Давидом побежденный Голиаф и так далее. Это вот как раз какие-то, возможно, генетические всплески, попавшие уже на послепотопную землю этих самых исполинов. То есть в цитате из книги Бытия, как вы видите, с жизнью исполинов непосредственно смыслом сочетается причина потопа. В подтверждение этого книга «Премудрости Соломона» говорит о том, что: «Ибо и в начале, когда погубляемы были гордые исполины, надежда мира, управленная Твоею, то есть божественную рукою, прибегнув к кораблю, то есть кораблю Ноя, ковчегу, оставила миру семя рода». 14 глава, 6 стих. То есть Ной, который спасся вместе со своей семьей в ковчеге от потопа, это был надежда мира. Ноев завет. Собственно, имя Ной означает утешение. И он оставил миру по воле Божьей человеческое семя, которое уже какими-то потом судьбами было искажено, в том смысле, что вот эти исполины, они опять подняли голову, да, но тем не менее чистое семя Ноя, оно как раз через ковчег сохранилось на земле. В третьей книге Маковейской читаем: «Ты некогда погубил», это к Богу обращение, «погубил делавших беззаконие, между которыми были исполины, надеявшиеся на силу и дерзость, и навел на них безмерную воду». 2.4. То есть всемирный потоп. Апостол Петр, соответственно, уже в Новом Завете пишет: «Бог ангелов согрешивших не пощадил». Да? То есть здесь и людей не пощадит согрешивших. Да? В данном случае апостол Петр, насколько я понимаю, он, ну, страх Божий нам прививает. Хотя мы понимаем, что Господь милостив, но не нужно думать, что если Господь милостив, то мы можем грешить сколько хотим. Да? Нужно бояться Бога, бояться греха перед Богом. Так вот, Бог ангелов даже согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания. Второе послание апостола Петра, 2.4. То есть то, что здесь имеется в виду, вот, падение ангелов, описанное в книге Еноха, это без сомнения. И это подтверждается тем, что тут же вот апостол Петр буквально в следующем стихе пишет, что Бог не пощадил первого мира, то есть допотопного, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. То есть опять сопоставляется падение ангелов за счет вот этой близости с людьми нечестивый, и, собственно говоря, уничтожение допотопного мира. Апостол Иуда в своем послании, которое состоит из одной главы, также говорит, что Господь и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, то есть небо, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. 5.6. Именно в таких выражениях эта тема, вот тема падения и наказания ангелов, представлена как раз и в цитированной нами книге Еноха, которую апостол Иуда также цитирует в своем послании чуть ниже. «Пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, — пишет Иуда, — говоря, «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». 14-15 стихи. То есть, в данном случае, когда мы с вами вот называем апостола Петра, апостола Иуду, они цитируют книгу Еноха. Да? Это еще одно из указаний на то, как святые апостолы относились к этой книге, к ее свидетельствам. Очень положительно. И такое понимание, что именно падшие ангелы были отцами исполинов, было принято многими отцами, учителями церкви. Кроме вышеназванных, это Иустин, философ, Ириней Леонский, Тертуллиан, Климент Александрийский, Амвросий Медиоланский и другие. С другой стороны, как и во многих, вот часто бывает такое, приходится слышать, что люди не понимают, что есть разномыслие в церкви. Но ведь об этом разномыслии и в Евангелии говорится, и в Новом Завете, и в Ветхом Завете, что они будут. Будут среди вас разные мнения. Так вот, существует и другое понимание, что сыны Божии – это сифиты, то есть потомки Сифа, а дочери человеческие – это потомки Каина, и что вот от них произошли исполины. Такое понимание принадлежит Иоанну Златоустому, Ефрему Сирину, Блаженному Феодориту, Кириллу Иерусалимскому, Иеронимиму Стридонскому, Августину Блаженному. Но, тем не менее, вот я в данной своей авторской передаче придерживаюсь первого понимания, что это исполины потомки падших ангелов, и приведу цитаты из тех святых отцов, которые также считали. Мученик Иустин Философ пересказывал историю падших ангелов в своих сочинениях. Священномученик Ириней Леонский писал, что Енох, хотя был человек без обрезания, угодил Богу, исполнял посольство Божие к ангелам и был приложен и до ныне сохраняется свидетелем праведного суда Божия. Потому ангелы, согрешившие, не спали на землю для осуждения, а человек богоугодный приложен во спасение. То есть Енох с телом он был взят, чтобы спастись, а ангелы, которые без тела, да, они, тем не менее, не спали. Климент Александрийский цитировал тоже книгу Еноха, в строматах упоминает историю падших ангелов и полученные от них откровения. Ориген упоминает и цитирует книгу Еноха, которую считал не только подлинной, но и боговдухновенной. А Тертуллиан во многих местах рассказывает о падении ангелов, вот о котором мы сейчас с вами говорим. Он пишет, что правнуком Еноха был переживший катастрофу Ной, который благодаря семейному преданию слушал о богоугодности своего прадеда и обо всех его пророчествах, так как Енох своему сыну Мафусаилу поручил передать их своим потомкам. В другом трактате Тертуллиан пишет: «Первым возвестил Енох, что все стихии и вообще все, что населяет мир, то есть живет на небе, на земле и в море, будет демонами и духами отступившихся ангелов направляться к идолопоклонству». То, о чем было сказано в книге Еноха. «Эти силы будут стараться делать так, чтобы вместо Бога наперекор Ему служением и почетом окружили их самих», то есть злых духов, исполинов. «Вот потому-то человеческое заблуждение почитает все, что угодно, только не Творца своего. Эти изображения – суть идолы, а почитание идолов священными – идолопоклонство». И в третьем трактате Тертуллиан пишет, что «еще предстоит Еноху умереть вместе с пророком Ильей, также взятым на небо, чтобы своей кровью обессилить Антихриста». То, о чем говорится в книге Откровения Апокалипсиса Иоанна Богослова. На Руси именно эта версия, что падшие ангелы были отцами исполинов, была широко известна благодаря спискам хроники Иоанна Малалы. Это византийское сочинение VI века, где сказано: «И внедоши ангелы Божии к тщерям человеческим, и родиши им сыны, и бывши гиганти на земле от века». Ну вот таким образом, уважаемые радиослушатели, мы с вами ответили на вопросы, кто были первыми женами человеческими, женами Сифа, Каина, и кто были отцами исполинов, из-за которых потоп уничтожил первый мир по воле Божией. Ну, я вот лично убежден, что исполины Нефилим, они построили и те мегалитические постройки из огромных камней, которые мы знаем в Южной Америке, в Центральной Америке, в Египте, в Африке, на других континентах, те же египетские пирамиды, потому что никакого технического объяснения тому, каким образом то, что сейчас мы не можем сделать, было сделано тогда людьми с менее технически оборудованными возможностями, так скажем так, да, другого объяснения нет. Это были создателями вот этих всех, собственно, перуанских, мексиканских, египетских, эфиопских и других мегалитических построек, были исполины, то есть потомки людей и падших ангелов, которые, собственно, имели и большую силу, и возможности, которые, со знаком минус, безусловно, но они получили от падших ангелов. И там совершенно четко, вот и в Египте, и в Мексике, и в Перу прослеживается, что вот они мегалиты, эти камни, которые до сих пор никто не может ни поднять, ни обработать, ни повторить. А дальше идет кирпичи, да, из которых потом Вавилонская башня строилась, уже продукт обжига. Или какие-то грубо обработанные камни, небольшие камни, которые могут реально люди вот нашего с вами роста, веса и возможности сделать. И они сочетаются. Это допотопно, а это послепотопно. Совершенно четкое. Такая граница между ними. Ну и, собственно, вот духи этих исполинов, они были и обожествлены многими народами, цивилизациями под именем богов, атлантов и так далее, и так далее. То есть это потомки смешения людей-каинитян и падших ангелов. Ну, собственно, я вот сказал все, что хотел по сегодняшней теме. Я напоминаю, что Радонеж работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов, Лукьянчиков. Сегодня мы говорили уже, наверное, о книге «Бытия», о тех местах книги «Бытия», которые у многих вызывают вопросы, а у еще большего числа, наверное, сомнения. Вы можете еще успеть, если есть желание, позвонить по телефону 8-495-359-59-39. Вот есть телефонный звонок.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Вопрос следующий. Ну, говоря о Ветхом Завете и происхождении многих учений, вот вспомнил книга, недавно слышимый мной, это книга «Фараон» писателя.
Да, известная книга, да.
Есть такая, просто написано, да. Но он художник, но тем не менее, там такие слова, там жрецы, как бы, с фараоном или наследником, они говорят, что евреи взяли у нас все, в том числе и нашу религию, так сказать. Вот, а если мы возьмем современную энциклопедию, изданную в 2010 году, и посмотрим учение тоже о... в Египте, о древних ихних верных, то мы увидим сходства какие-то тоже. Есть там такой бог, который весной...
У меня здесь, пожалуйста, я вас вынужден прервать, очень мало времени осталось. Вопрос.
Спасибо. Вопрос влияния вот египетской культуры на еврейскую, вот тем более, что...
Все
вот
понял, такой... да, благодарю вас. Это очень такой вопрос, на него коротко ответить нельзя, как же, как и влияние Месопотамии там, и так далее. Наверное, как-нибудь в другой раз, вы уж извините. А наш эфир подходит к концу. Я напоминаю, что на radonezh.ru, раздел «Персоны», вы можете зайти на страничку Емельянов Лукьянчиков и там прослушать, скачать и скомментировать любую передачу, в том числе ту, которую вы только что услышали. Также вы можете позвонить и оставить отзывы на автоответчик 8-495-950-69-96. С вами был Максим Емельянов Лукьянчиков. Всего вам самого доброго. До свидания.
Ради русского царства великого.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77 49 684 – выдана 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.